Вольф Мессинг. Я пророк без отечества. Личный дневник телепата Сталина. Предисловие. Примечание 1. Предисловие к первому изданию на иврите. Примечание русского редактора. Когда Галине Яковлевне Коган удалось найти и опубликовать мемуары Вольфа Мессинга, то ее друзья в Израиле и в России задались вопросом, а куда же делись первоисточники, дневники личного телепата Сталина? Тем более, что Абрам Каплун, вывезший рукопись в землю обетованную еще в 1974 году, не раз упоминал о них. Великое дело, энтузиасты! После кропотливых поисков в Израиле, Германии и Польше изыскатели узнали, что дневники Вольфа Григорьевича находятся в Москве, в Центральном архиве ФСБ. Как они там оказались? Дело в том, что в тот самый день, когда Вольф Григорьевич умер, сотрудники КГБ провели в его квартире тщательный обыск, изъяв и засекретив многие бумаги. Путем долгих переговоров удалось выйти на одну из сотрудниц архива и упросить ее сделать копию. По вполне понятным причинам имя сотрудницы мы не упоминаем. Она же обнаружила, что в хранилище ФСБ находятся далеко не все документы из так называемого архива Мессинга. Сверка с перечнем показала, что пропала немалая часть. Выяснилось, что документы были похищены еще в начале 90-х годов. Тогда, в пору разброда и шатаний, дисциплина упала даже у чекистов. Одному из офицеров КГБ удалось вынести часть дневниковых записей и писем Вольфа Григорьевича, протоколы экспериментов, доклады сотрудников госбезопасности и многое другое. Некоторые из этих бумаг сотрудник КГБ переслал в Израиль с целью продажи. К сожалению, сделка сорвалась. Продавец перестал выходить на связь, и его дальнейшая судьба неизвестна. Покупатель, гражданин Израиля Беньямин Шимшони, владелец издательства в Тель-Авиве, выждав 2 года, опубликовал доставшуюся ему часть архива Мессинга в переводе на иврит. Эта книга была переиздана несколько раз. Примечание 2. В России она выходила в обратном переводе на русский язык под названием «Магия моего мозга. Откровение личного телепата Сталина». Москва, Яуза, 2016. И только сейчас мы имеем возможность опубликовать полные списки дневников Вольфа Григорьевича. Примечание 3. Первое издание на иврите было выпущено в 1998 году. Примечание русского редактора. Отсутствующую в хранилище, похищенную часть, нам любезно предоставил господин Шимшани. По словам сотрудницы архива, оригиналы дневников Мессинга – это потрепанные тетради, обычные ученические, пожелтевшие и хрупкие, или общие, в лидериновых обложках. Большая часть, примерно с 1939 года, написано на русском, меньшее, более раннее, на польском языке. Многие фрагменты Мессинг использовал при написании черновика мемуаров. Остались пометки на полях. Но о некоторых событиях он в своих мемуарах умолчал или подверг беспощадной правке. И это понятно. Мемуары пишутся для окружающих, их ближних и дальних, дружелюбных и не очень. А дневники для себя. Думается, читателю будет небезынтересно узнать, каков же был Вольф Григорьевич наедине с самим собой, от чего страдал, чему радовался, что в его жизни так и не сбылось. Дневники публикуются в авторской редакции. March 24, 1920. Сувалки. Я умру через 54 года, 5 месяцев и 18 дней. Моя смерть наступит в 11 часов вечера. «Ну ты и влип, Велвеля», — сказал я себе. Примечание 4. Настоящее имя Мессинга – Велвел, волчонок в переводе с идиш. Велвеле – уменьшительное от Велвел. Примечание русского редактора. А произошло все как обычно, как уже бывало со мной. Часа за два до рассвета я проснулся и долго не мог уснуть. А потом вся казарма, весь мир словно канули во тьму, пропали. Было такое впечатление, будто я остался один в черной гулкой пустоте. И вот тогда мне было явлено будущее. Словно единственный зритель в безлюдном синематографе, я пялился в экран. Вот только показывали не фильму, а мою жизнь. Когда я очнулся, сердце громко стучало, а лицо было липким от пота. Приподнявшись с постели, я рухнул обратно на койку. Изнемог совершенно, словно весь божий день вкалывал, не приседая. Страх, дикий страх накатил и оставил меня. Я даже захихикал, как дурачок, нервное. Чего мне бояться? Что помру полвека спустя? А я разве бессмертен? Или не знал, что люди имеют обыкновение стариться, частенько не дотягивая и до седьмого десятка? Как говорила моя бабушка Рейзел, человек рождается от матери, а помирает сам. Да наоборот, я радоваться должен столь долгому сроку. Значит, я не скончаюсь от рака в 30 с небольшим, как наш сосед Янек. Меня не убьют, не переедет машина. Я тихо отойду в мир иной. И, быть может, смерть вовсе не конец, а начало. Я не верю в Иегову, Саваофа или Аллаха. Это все убогие образы Создателя, возникавшие в воспаленных мозгах кочевников, наивные потуги познать божественную сущность по людскому подобию. Я просто знаю, что Он есть, Господь, Творец, Вседержитель. И Он вовсе не таков, каким малюют Его на иконах или на полотнах. Бог непознаваем и непредставим. И не дано человеку понять Его, как нельзя узреть всю землю разом, стоя на карачках посреди огородных грядок. Копошиться в навозе и прахе – вот наш удел. Далее в тексте добрых полстраницы густо зачеркано. Примечание 5. Примечание израильского редактора. 30 мая 1920 года. Я сейчас поймал себя на том, что не просто пишу записки, а подыскиваю нужные слова, стараюсь повествовать искуснее, словно сочиняю рассказ о Велвеле из Гуры на потеху толпе. Примечание 6. Вольф Мессинг родился в Гура-Кальварии, Варшавской губернии. Примечание израильского редактора. И в этом весь я. Хилый, тощий, нескладный, близорукий. Если я слышу хохот за спиной, то деревенею, принимая насмешку на свой счет. Мучительно боюсь сильных и наглых, а если и даю сдачи, то лишь в мечтах. И есть только одно, что отличает меня от других и возвышает над ближними. Та скрытая сила, что бродит во мне, иногда пугая и даже доводя до слез. Но и утешая в то же время, придавая значимости моей в принципе никчемной жизни, даже составляя предмет тайной гордости такого феномена, как Вольф Мессинг. Я ощущаю свой дар как свято неспосланную благодать, хотя, наверное, любая способность, выходящая за рамки среднестатистического явления, несет в себе и благое, и дурное. Я могу читать мысли и даже видеть будущее. Могу внушить то, чего нет. Вот только не стану от этого ни полубогом, ни полудьяволом. Человек ведь не меняется, обретя некие способности. Он остается тем же серым и трусливо вожделеющим существом, каким и был. В теории сила, коей я обладаю, способна приблизить меня к скромному могуществу. Разве не могу я внушить девушке любовь и страсть, чтобы она с радостью и желанием отдалась мне? Могу. Вот только будет это ничем иным, как изнасилованием. Могу заставить ростовщика отдать мне чемодан с деньгами. Это будет воровство. А я не хочу быть ни вором, ни насильником. Тешить беса против моих правил. Я сам провел черту дозволенного и никогда не переступлю ее. Аминь. Подумал сейчас, что меня наверняка будут спрашивать, отчего же я, пророк и чудодей, повелевающий силой своего духа, не воспротивился призыву в армию. А от того, что больше всего на свете хочу быть, как все, не читать чужие мысли, не прозревать грядущее, не двигать по столу бокал вина энергией мозга. Не хочу я этого, боюсь, мне неуютно в собственном теле. Мои желания могут показаться примитивными, они и вправду таковы. Мне бы просто жить и работать, жениться, завести детей, встречаться по вечерам с друзьями, пропуская рюмочку другую. Но нет, неуемная сила ворочается во мне, не давая покоя, выделяя из рода человеческого и отделяя от него. Оттого я такой нервный, вспыльчивый, раздражительный. Оттого не думал даже увильнуть от службы. Да-да, хотел, чтобы все у меня было как у людей. Призывают сверстников в армию, стало быть и мне с ними. Тем более, что угодил я не в строевые части, а в санитары. Какой-то спесивый служака, ведавший распределением новобранцев, процедил, глянув на мою худобу. Еврей не солдат. Ну, в чем-то он был прав. Сражаться за великую Польшу, дабы раскинулась она от можа до можа, я не имел ни малейшего желания. Чего ради я буду убивать русских или малороссов? Они мне ничего плохого не сделали. А через год мне светит демобилизация. Мне это ведомо. Одному мне. Позволил себе недопустимое. Огрызнулся на капитана Журака. Следующая страница вырвана. Примечание 7. Примечание израильского редактора. 2 июня. В санитарной части объявились 3 солдата и поручик. Приказали мне собираться и на выход. Грубо так сдернули за шиворот, да пинка отвесили. Шевелись же давня. А я не понимал, за что, куда это меня, да под конвоем. Суетливо хватая пожитки, я прокручивал в уме всякие варианты. Ничего не сходилось. Кроме одной самой непротиворечивой версии. Санитара Местинга приняли за русского шпиона. Когда меня доставили на вокзал и наподдали прикладом, подсаживая в вагон, я почти убедился в верности своей догадки. Мы направлялись в Варшаву. Разумеется, ведь именно там, на Саксонской площади, стоит генеральный штаб, а в его недрах прячется дефензива. Примечание 8. Контрразведывательное отделение «Двойки» 2-го отдела Генштаба войска польского, занятого военной разведкой. Примечание израильского редактора. Мое видение будущего никак не разнилось с этой версией, разве что вселяло надежду. Меня не расстреляют. Может быть. Ведь судьбу не изменишь до тех самых пор, пока она остается неведомой тебе. Как обманешь рок? Начнешь вести себя непредсказуемо? Изменишь своим привычкам? Выберешь для прогулок другие улицы? А откуда тебе знать, что сказано в книге судеб? Может, как раз твои непредсказуемые фортели и описаны на ее желтых пергаментных страницах. Но как только становится известно, что тебе суждено, ты легко обретаешь редчайший, небывалый шанс объегорить судьбину, выбрать иную долю. Однако выбор этот скрывает в себе не только вероятное добро, но и зло. Уберегшись от уготованной тебе беды, ты сам накликаешь на себя иное несчастье. Ирония судьбы. 3 июня. Варшава. С варшавского вокзала меня отконвоировали в генштаб, чего я и боялся, где передали какому-то полковнику. Полковник назвался Эугениушем Скшинским. Он расточал любезные улыбки и даже велел накормить меня, что было очень кстати. В вагоне я грыз галеты, твердые как кость, да запивал их горячей водой, убеждая желудок, что он имеет дело с душистым чаем. Настроение у меня поднялось, а час спустя, когда мою персону доставили в Бельведерский дворец, я и вовсе повеселел. Примечание 9. Не совсем ясно, почему в мемуарах Мессинг не упоминает Бельведер. Возможно, не счел нужным уточнять, где именно произошла встреча с Юзефом Пилсудским. Примечание израильского редактора. До меня, наконец, дошло, по какой такой надобности я потребовался в Варшаве. Меня хотел видеть Пилсудский. Надо полагать, начальнику государства нужен был не 20-летний санитар, а польский Калиостро. Хоть мои выступления в берлинском паноптикуме и в цирке Буша не принесли мне мировой славы, но интерес у почтенной публики возбудили-таки. Ожидая аудиенции в огромной приемной, я не волновался, успокоился. Смерть мне грозить перестала, а уж маршала я как-нибудь распотешу. Признаться, я поражался, до чего же изворотливо оказалось шляхетское чванство. Поляки пели осанну первому маршалу Польши, создателю возрожденного польского государства, воскресителю войска польского, великому вождю и воспитателю народа. Да, так и писали газеты, захлебываясь от верноподданнических чувств. Великий, мощный, молчаливый, будто сфинкс, погруженный в раздумья, выкованный из гранита, маршал Юзеф Пилсудский, любовь и гордость народа. И вот он передо мною, великий вождь. Меня провели в большой кабинет, где за столом сидели два длинноносых генерала, незаметный человек в штатском, и он, маршал Юзеф Пилсудский. В обычной своей серой куртке стрелка и серо-голубой фуражке-мациювке с пышными черными усами и тяжелым взглядом из-под насупленных бровей маршал больше всего напомнил нашего соседа в Гуре, арендатора Здислава. Тот такой же был, крепкий, основательный и властный. Взгляд у Пилсудского был не просто тяжел. Он чудилось гнул и ломал, подавляя волю. Смотреть маршалу прямо в глаза было трудно, но я смог. Видимо, ему это понравилось. В выражении маршальского лица я прочел одобрение. «Я слышал о вас от Витольда», — сказал Пилсудский и сделал небрежный жест рукой. «Это дипломат». Примечание 10. Витольд Йорка Наркевич, 1864-1924. Польский революционер, политический деятель, публицист, дипломат. В 1920-1921 годах исполнял обязанности польского посла в Стамбуле. Примечание израильского редактора. «Он был на вашем концерте в Варшаве. Вам удалось удивить Витольда, а это, скажу я вам, непросто. Вы читали мысли. Как вы это делаете?» «Не знаю», — честно признался я. «Представьте себе страну слепых, куда попадает обыкновенный зрячий. Как вы можете видеть предметы, не пощупав руками?» — спрашивают слепцы. — «Да я просто вижу их». — «А что значит вижу?» — «Хотел бы я знать». — «Ну, это ничего», — добродушно пробурчал Пилсудский. — «В отличие от Витольда, не я хожу на ваше выступление, пан Мессинг, а вы пришли ко мне. Хотя найти вас было нелегко, вы хорошо спрятались». Устроившись поудобнее, он продолжил. «У меня пропал серебряный портсигар, но не в цене дело. Он дорог мне, как память. Найдете его?» Я глубоко вздохнул. Обычно, когда человек, которого я жду, или любой прохожий еще далеко, но приближается ко мне, я слышу... Нет, не так. Я каким-то образом ощущаю его мысли. Они становятся слышны мне как бы в голове. О, это очень трудно описать, а объяснить еще труднее.